Студия подкастов «Радио Свобода».
Болезнь как метафора и катализатор. Подготовила ли нас биофобия к пандемии? Что общего между Ноем, Робинзоном и человеком в футляре? Экспансия виртуального мира. Может ли вирус объединить человечество? Сегодня в новом эпизоде подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» беседа с профессором Эмарийского университета Михаилом Эпштейном, который предлагает оригинальное философское осмысление пандемии, ее предпосылок и последствий. Нас легко найти в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Что бы нам ни обещали власти, пандемия ушла лишь за тем, чтобы вернуться новой волной. Сегодня мы не будем говорить о том, кто виноват и что делать. Вместо этих сверхактуальных тем попробуем взглянуть на болезнь сверху, в перспективе, с философской точки зрения. Ведь пандемия бесспорно повлияла на нравы. Стоит приглядеться, и станет заметно, как сдвинулась картина мира. Болезнь отстранила окружающее, заразив тревогой тривиальное. Угроза обостряет все чувства, но сильнее всего то, которое мы, не считая приятных исключений, обычно пренебрегаем – осязание. Боясь заразы, мы все, как слепые, жили все это время на ощупь, только наоборот. Страх тактильности переводит жизнь на дистанционное управление. Мы и раньше-то норовили все делать на расстоянии – покупать, дружить, любить. Но теперь этого требует здравый смысл и санинспекция. И еще вопрос – вернемся ли мы к нормальной телесной общительности, когда кошмар кончится? Нажав на паузу, жизнь замерла, позволив себя оглядеть с нового ракурса. Благодаря ему стало ясно, что все не так уж сильно изменилось с тех времен, когда мор был всегда рядом. Но у каждой эпохи свои метафоры болезни, отражающие ее представления о медицине, о добре, о зле, о соседях и о Боге. Чаще всего считали, что эпидемия – расплата за грехи, обычно чужие. Виновными могли быть евреи, сарацины, китайцы. В этих терминах эпидемия – материальная реализация духовной порчи. Нам легче справиться с вызовом судьбы, если в нем находится хоть какой-нибудь смысл, оправдывающий его. Вставив выходку Рока в подходящий контекст, мы избавляемся от произвола ничем не заслуженного наказания. Злу, как угодно несправедливому, нужно хотя бы неправдоподобное оправдание. Без него мир падет жертвой бездушной статистики, упраздняющей умысел, нас и совесть. Подробнее всех этот феномен изучила философ болезни Сьюзан Зондек. В двух своих знаменитых эссе она разработала тему болезни как метафоры. При этом надо учесть, что годами сражавшаяся с раком, сама Зондек отказывала любой болезни, от того же рака до СПИДа, в переносном значении. Болезнь, писала она, не метафора. И самый честный подход к болезни, а также наиболее, так сказать, здоровый способ болеть, это полностью отказаться от метафорического мышления. И тут же Сьюзан Зондек добавляла, это невозможно. Каждый раз метафоры другие, потому что мы видим в заразе тех невидимых и безжалостных врагов, которых мы боимся именно сейчас. Это значит, что современному миру, пораженному ковидом, нужны не только враги и политики, но и философы, способные вставить пандемию в большую историю, склеив настоящее с прошлым и будущим. Вот об этом, о философии ковида, мы сегодня беседуем со старым другом и давним участником наших передач, мастером поэтической мысли, филологом и философом, профессором Эмарийского университета Михаилом Эпштейном. Только что Михаил Наумович опубликовал в Монреальском журнале на английском языке крайне интересную и дерзкую, я бы сказал, статью «Пандемия. Философский диагноз», которая послужит нам основой для сегодняшней беседы. Михаил, у каждой эпохи была своя главная болезнь, центральная болезнь эпохи, которую история наделяла метафорическим смыслом. Какие болезни были центральными в прошлом?
Сразу вспоминается чума, как бич средневековья, которая вспыхивала безотносительно к особенностям болеющих, просто как схоластика была абстрактной, так чума была абстрактной. И в этой своей такой неотменимой коллективности и универсальности она, конечно, воспроизводила дух средних веков. С возрождением пришла более возрожденческая болезнь сифилис, когда за вхождение в земную жизнь приходилось платить наказанием за радости плоти. И в самой культуре это очень четко осознавалось, что сифилис – это наказание ренессансному человеку за то, что он такой всеобъемлюще ренессансный. А потом, конечно, можно вспомнить чахотку, туберкулез. Я, конечно, делаю какие-то скачки, но время нас ограничивает. Это уже болезнь как бы 19 века, болезнь интеллигенции, болезнь легких, аппарата, снабжающего человека воздухом, связанная с духом, с духовностью. Духовные люди претерпевают это страдание своей легочной ткани, и такие святые имена, как Белинский, Добролюбов, Чехов, они ассоциируются у нас с чахоткой, которая ссылает их рано в могилу.
Да, 19 век – это, конечно, век туберкулеза. Но мне тут приходит в голову еще и Томас Манн, который, наверное, написал самую волнующую книгу о болезни вообще, о туберкулезе в частности. И там интересная деталь. Для него туберкулез – это интенсификация всего на свете, потому что чахоточный быстро проживает свою жизнь и с особой интенсивностью. Болезнь для Томаса Манна – это творческое состояние. И это тоже метафора туберкулеза. Вы написали текст, по-моему, замечательный, о метафорическом, философском смысле ковида. Знаете, с первых дней пандемии мне показалось, что эта болезнь стала лишь катализатором тех перемен, которые уже зрели в нашем обществе. Вот вы пишете, что к ковиду нас подготовила особая страсть, особый страх перед микробами, особая стерильность. Каковы приметы такого синдрома?
Приехав в Соединенные Штаты в начале 90-го года, я был удивлен стерильностью американских общественных нравов. Причем в буквальном смысле. Тем, что касаться друг друга, даже касаться взглядами слишком настойчиво или продолжительно, это воспринималось как некая угроза. Помню, в Мидлбери колледж, куда я приехал преподавать немножко, там же мы с вами и тогда же познакомились, мне вручили инструкцию по поводу того, что среди примет харассмента входит и слишком долгий контакт глазами. И я не мог понять, сколько секунд в техническом смысле характеризует продолжительность этого контакта. Это уже обращено к машине, по сути, это требование, да?
Вы знаете, я замечаю до сих пор, когда я смотрю европейские фильмы, то герои, актеры, они слишком близко стоят друг к другу. Они входят в то частное пространство, которое в Америке тщательно оберегают. Даже в переполненном метро люди стараются держаться поодаль друг от друга и не встречаться глазами. Вот это вот ощущение отчужденности – это то, что в Америке нас приучили. Мне кажется, в других странах я всегда чувствую себя несколько неловко. Странно, что это так уже вошло в нашу жизнь. Вы говорите, что отсюда же и страх живого общения, чреватого именно что непредсказуемыми поворотами. Я прочитал у вас очень тонкое замечание, что даже телефоны мы предпочитаем имейл и прочие непрямые связи, средства связи. Кстати, я по себе это заметил, что мне гораздо удобнее говорить по электронным связям, чем по телефону, потому что телефон – это уже некоторое вторжение в частное пространство. А имейл отвечаете, когда вам удобно, не когда неудобно. И поэтому я очень долго обходился, скажем, без мобильного телефона. До сих пор считаю, что он нужен мне, потому что когда мне звонят, это обычно я сижу за рулем или что-нибудь в таком духе. Мы стараемся как можно меньше подходить друг к другу. Почему?
Вот это я и называю биофобией. Живое, оно по свойству своей жизненности, оно непредсказуемо. Оно нас к чему-то обязывает. Оно стесняет наше жизненное пространство. И если вспомнить, что максимум вот эта вот жизненная стихия достигла на Западе в 60-е и 70-е годы, хиппи с такими бесконечными любвеобильными приключениями профессоров и студенток, то потом последовал первый сигнал, это СПИД, который как-то стал акцентировать необходимость медицинской какой-то дистанции и осторожности в таком контактном сексуальном поведении. И уже в 90-е годы молодые люди и в 2000-е, среди них возникло то, что, честно называется, мода на асексуальность. Невероятно большое число молодых людей обеих полов, они решают, что это им просто не нужно, они без этого обходятся. А в Японии есть такое явление, как Ахикикори, кажется, оно называется, я могу чуть-чуть ошибаться в произношении. Это молодые люди, которые вообще не выходят из дому и живут вместе со своими родителями, можно сказать, до старости лет. Потому что любой контакт с окружающим для них психологически непереносим. И вот эти вот черты, с одной стороны, угасание интереса к жизни, вовлеченности в жизнь, с другой стороны, невероятно ускоренное развитие средств дистантной коммуникации, электронной коммуникации, телефонов, видео, скайпов и прочее, обозначило собой совершенно новую ситуацию. Цивилизация двинулась в сторону виртуализации. Оказывается, все наши... И, в общем-то, в каком-то большом плане, большом историческом смысле, это тот же самый вектор, который нас в свое время из четвероногих превратил в двуногих, поставил на ноги, ослабил нашу чувствительность осязательную и обонятельную и усилил наше зрение и слуховое восприятие. Потому что зрение и слух – это дистантные органы восприятия. И именно благодаря развитию таких дистантных способностей восприятия, как зрение и слух, мы надеемся пережить пандемию и остаться информационно включенными. Да и вообще зрение и слух поставляют нам 80, если не 90% всей информации о мире, в отличие от животных.
Я бы сказал, конечно, что информация информации рознь. Скажем, тактильные ощущения гораздо могут быть интенсивнее и сильнее, чем зрительные, как мы это хорошо знаем. Но значит ли это, что вот эта вот биофобия, о которой вы говорите, термин, который вы вводите, это болезнь интернетского века? Мы с вами жили еще до интернетскую эпоху, и мы знаем, что раньше было иначе. Значит ли это, что и ковид – это болезнь интернетского века в том смысле, в котором вы говорили о туберкулезе, сифилисе или чуме?
Совершенно верно. Здесь сложно решить. Мы видим некую синхронию между биофобией и технофилией, между нашим отстранением от жизни, от живых источников вокруг себя и нашим погружением в электронные способы коммуникации. Что тут первое, что тут второе, трудно предположить, но они идут в комплекте. И можно сказать, что вирусы, являясь, разумеется, биологическими явлениями, вместе с тем способствуют нашему выталкиванию из биологической среды, способствуют нашему ускорению пути такого виртуально-технического прогресса. Фронтир цивилизации перемещается вот туда, в экран, в заэкране. И об этом можно говорить с сожалением или с ликованием, но я думаю, что это неизбежно.
Михаил, у вас пандемия позволяет обернуться назад и заново прочесть под углом болезни всю нашу классику. Например, чеховский «Человек в футляре» как биокорректный герой. Можно подробнее об этом?
Да. Нас учили в школе, что Беликов – это отрицательный пример такой дискоммуникации, социофоб, явление пошлости, реакционности, консервативности, разрывающей социальные связи между людьми, как бы чего ни вышло и так далее. То есть полный набор отрицательных характеристик, закупоренный от мира через свои зонтики, очки, калоши и прочее, прочее. Но, собственно, человек пандемийного века, он именно такой, Беликов. И он это делает не только, чтобы защитить себя от миазмов пандемии, но и защитить других от себя. Беликов оказывается мудрым, биокорректным гражданином. Только политика может быть корректной, но и биология биокорректная – это тот, который вот исполняет требования выживания человеческого рода в условиях кризиса пандемийного и может служить образцом гражданина в этом смысле.
Хорошо, с Беликовым мы, допустим, разобрались, хотя симпатии он все равно не прибавляет. Но скажите другое, среди других персонажей такого рода у вас целая галерея. От Ноя с его ковчегом до Робинзона, Лужина. Что у них общего?
Вы знаете, мне подумалось, причем подумалось еще до пандемии. В январе 2020 года она ударила где-то в феврале-марте, что вот должен быть такой жанр, как бы дополнительный к детективу, протектив. Детектив исследует, раскрывает преступления, а протектив защищает от преступлений, от катастроф. И тут как раз и нагрянул коронавирус. И сразу вокруг этого слова у меня стали образовываться жанровые традиции. Первый – это, конечно, Ной с его ковчегом. Да? Вот первый жанр протектива. гораздо, кстати, более глубинны по своим историческим корням, чем детектив, который возник только с Эдгаром По 180 лет назад. И вообще вот эта пара сыщик-преступник, она воспринимается сейчас уже как мелкое индивидуальное отклонение от закона, от норм поведения, тогда как в протективе мы имеем дело с угрозой со стороны не какого-то преступника, а со стороны всего мира, всей биосреды, всего мироздания, и мы должны найти место в ковчеге, спрятаться, окружить себя, сложить в этот ковчег все необходимое нам для выживания. И вот прообраз этого жанра. Ну, а дальше мы можем отмечать такие звездные вехи в развитии этого жанра. Это и Робинзон Крузо, которые выброшены, понятно, на необитаемый остров, пытаются создать себе некую утробу, ковчег, в котором он мог бы спастись от стихий. Это и шинель, конечно, Гоголя, в которой прячется герой от невзгод петербургской зимы. И вообще все кутающиеся персонажи нашей зимней российской литературы. Это и защита Лужина. Он защищается ведь не только от соперника по шахматам, но и от безумия, тоже благодаря шахматам. Можно привести множество примеров, когда основной сюжет состоит в попытке найти некую щель, куда можно спрятаться, покрыть себя непроницаемой оболочкой. И здесь я, конечно, не могу не подумать о том, что человек – это вообще существо, облекающее себя и облекающее других. В этом его родовая специфика.
В связи с этим у вас фигурирует новая формула человека. Был Homo sapiens, может быть, Homo ludens, человек играющий. А у вас Homo tegens, человек сокрытый, как я перевел.
И скрывающий.
Кто же этот Homo tegens?
Homo tegens – это тот же самый корень, что и detegere, отсюда детектив, и protegere, отсюда протектив. Это связано с идеей тайной закрытости. Как мы помним, опять-таки, это древнейшая антропологическая веха. Адам после грехопадения был одет в деконное, увидел, что он на, и устыдился. И это, собственно, момент рождения человека, того человека, каким мы его знаем. Человека, обреченного нести на себе не только кожу. Есть разные интерпретации этого эпизода. Некоторые интерпретаторы говорят, что это, собственно, и была кожа, вот эта одежда кожаная. Это был первый слой, который отделил душу от окружающего мира. А более эмпирический комментарий предполагает, что это была одежда. Одежда, дом, город или деревня. Все, что окружает нас и оберегает от взаимодействия с пустым, стихийным, враждебным пространством. Напомню, что Каин, сын первой этой четы, согрешивший и сам совершивший первое человекоубийство, он был строителем первого города. То есть идея такого преступления, нарушения закона жизни и идея построения некой оболочки, защищающей от жизни, они имеют общий корень – город и убийство.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». В эфире беседа с профессором Эмарийского университета Михаилом Эпштейном, который предлагает оригинальное философское осмысление пандемии, ее предпосылок и последствий. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Знаете, что мне нравится в ваших концепциях, то, что они провоцируют читателя создавать свои концепции. Когда вы говорите об этом убежище, которое мы строим вокруг себя, и которое действительно необычайно актуально в наше время, сейчас еще ничего, но я помню, в разгар эпидемии, особенно у нас в Нью-Йорке, каждый выход из дома оказался рискованной прогулкой, и ты всегда думал, стоит ли она того, или проще все-таки обойтись без хлеба. И в этом отношении я подумал о Кафке. Можно ведь и так считать, что превращение его героя жука с панцирем, который предохраняет его от своей семьи, от отца, от всего чего угодно, это означает то, что на самом деле ему было хорошо в этом панцире, а не плохо. Зря мы его жалеем. И не зря Набокова утверждал, что окно было рядом открыто. У жука есть крылья, он мог бы вылететь в окно, но он предпочел остаться там, где он есть. Михаил, вы утверждаете, что пандемия изменила нашу природу, что она имеет антропологический смысл. Каким образом и как?
Если говорить о древнем процессе, прежде всего нужно понять, что пандемия – это не просто историческое явление. Я бы сказал, оно выходит за рамки истории в область антропогенеза, в область изменяющейся человеческой сущности. История – это более поверхностный слой временных перемен, тогда как антропогенез касается самой сути человека. И когда в эпоху миоценеза саванны отступили в Африке, и человек, тот, кто стал человеком, был вынужден спуститься с деревьев и занять двуногое положение, освободить руки для труда и так далее, все это антропология подтверждает, мы понимаем, что человек стал другим. Он стал двуногим, он стал производящим орудие, у него мозг стал вырастать. Мне кажется, почти то же самое по мощности разрыва с прошлым, по мощности парадигмального сдвига происходит с человеком сейчас. Мы становимся интровертами, мы передвигаемся вглубь виртуальных пространств, и уже не стоящий человек в противоположность ползающему человеку, а сидящий человек, сидящий перед экраном компьютера, выполняющий свою человеческую миссию благодаря этому, homo sedens, возникает как новый антропологический тип. И с этим ничего не поделаешь. Мы ведь можем, ничто нам не мешает забраться на деревья и ползать по ним, но нам этого не хочется. Вот я думаю, что нашим потомкам они могут выйти за пределы своих жилищ, но им это не захочется. Категория уличных станет столь же редкой, как категория людей, ползающих по деревьям. Это станет рецессивным признаком человека.
Мне это напоминает отношение молодежи к книгам. Они считают, что это какая-то грязная биологическая материя, это когда дух воплощен в электронах на экране. И как можно древесную плоть употреблять в качестве чтения? А вас пугает эта экспансия виртуального мира? Лично вас?
Я, конечно, человек уличный еще. Для меня, естественно, стремиться наружу. В то же время я чувствую, что какие-то самые творческие, конструктивные способности человека сейчас реализуются не там, не на улице. Они реализуются в построении новых коммуникативных пространств, через которые люди по-новому сближаются. Говорят, карантин – это эпоха социального отчуждения, это эпоха физического отчуждения, но далеко не социального. Люди социально общаются столь же напряженно и, может быть, даже более сокровенно и откровенно. Я это называю интровертной глобализацией. Есть экстравертная глобализация, когда люди путешествуют, ездят, тусуются. И это было прекрасно, и я счастлив, что значительная часть моей жизни пришлась на это экстравертное время, праздник пространственного экстаза. Но я, в общем, готов принять новую такую интровертную ориентацию культуры на то, чтобы со всем человечеством вместе входить в этот коллективный сон.
Виртуальное общение всем хорошо, кроме того, что оно не включает в себя нашего подсознания. Мы общаемся с помощью интеллекта. Это голова профессора Доля, кошмар моего детства. Потому что, когда мы общаемся напрямую с людьми, масса информации мы получаем от того, что называется язык тела, body language. И вот это то, что исключено в виртуальном общении. Мы видим только головы. И это общение, оно должно как-то компенсировать. Мы еще не выучили правила этого общения и не знаем, как им лучше пользоваться. Но еще один вопрос, который вы поднимаете в вашем тексте, в вашем эссе. По-вашему, мировая война с вирусом способна объединить человечество и избежать другой мировой войны? Каким образом?
Так не думалось, особенно в начале, в марте, апреле 2020 года. Тогда много говорили о конце глобализации, а я как раз чувствовал так, что этот общий враг, впервые общий враг всего человечества, безотносительно к нациям, расам, политическим укладам, может впервые сблизить нас, как сблизило бы нас пришествие инопланетян. Что может сблизить людей? Нечто более чуждое им, чем они сами друг другу. Это инопланетяне. А в данном случае эти инновитяне, иные способы жизни, пришли с Земли. Потом моя крайне оптимистическая идея, что человечество превратилось в один трепещущий организм, в котором все клетки слились воедино в сопротивлении гибели от этого нашествия инновитян, иных форм жизни. Она оказалась, наверное, чересчур прекраснодушной. Потому что мы видим, что пандемия скорее провоцирует рост враждебных отношений внутри общества и в международных отношениях. И дело тут, возможно, в том, что пандемия ведет к депрессии, к одиночеству. Для большинства людей это отсутствие привычной для них социальной реализации. А там, где депрессия, там и агрессия. Даже проводилось такое исследование в Швеции, миллион людей, которые получили уголовные сроки за преступления по насилию. Выяснилось, что среди них в 3 раза больше людей, пострадавших от депрессии. И вот когда я вспомнил, что лето прошлого года было ознаменовано столькими эпизодами насилия на улицах городов, и американских, и европейских, и вандализма, это после очевидной депрессии, весенних локдаунов, мне подумалось, что нужно учитывать и этот фактор.
Вы знаете, Михаил, как раз, когда я читал ваш текст, у меня вертелся один вопрос. И вы его задаете в самом конце вашего эссе о уроках эпидемии испанского гриппа, испанки 18-го года. 100 лет назад было нечто очень похожее. Мы пережили это и, в общем-то, забыли. История не топчется на этом месте, как, скажем, на других происшествиях исторического характера. Но тут интересный вопрос, который вы задаете и на который вы не отвечаете. Если бы испанка случилась не в 18-м году, а в 14-м, перед Первой мировой войной, то смогла бы она остановить войну? Или наоборот, только убыстрила бы ее?
Я был бы счастлив иметь ответ на этот вопрос, поскольку он помог бы нам действовать в нынешних условиях более осмысленно. Мне кажется, что такой шанс есть. Сама испанка возникла в результате чудовищных фронтовых условий, окопы, лазареты переполненные. Известно, что она не случайно возникла в конце войны. Но если бы она возникла до войны, я думаю, жестокость этой войны могла бы быть умерена вот этой болезнью, как своего рода вакцинацией. Болезнь тоже может служить такой вакциной, политической вакциной против насилия, поскольку мы видим столько вокруг страданий и смерти, умножить эту естественную чуму, еще и чумой собственного насилия, политических конфронтаций, представляется абсурдным.
Ну что ж, будем надеяться, что вакцина — это не только та вакцина, которой мы все прививаемся, но и вакцина болезни, которая позволит уменьшить количество зла в мире, а не увеличить его.
Было время, процветала в мире наша сторона.
Вы слушали подкаст Александра Гениса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы беседовали с профессором Эмарийского университета Михаилом Эпштейном о философии пандемии. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.